Глава вторая. Император Лилипутии в сопровождении многочисленных вельмож посещает автора. Описание наружности и одежды императора. Ученым поручают обучить автора языку лилипутов. Своим кротким поведением он завоевывает благосклонность императора. В карманах автора производят обыск. У него отбирают саблю и пистолеты. Поднявшись на ноги, я осмотрелся кругом. Должен признаться, что мне никогда не случалось видеть такого забавного и интересного пейзажа. Вся окружающая местность представлялась сплошным садом, огороженные поля, из которых каждая занимала не более 40 квадратных футов, были похожи на цветочные клумбы. Эти поля чередовались с лесами площадью в полстанга. Самые высокие деревья, насколько я мог судить, были не более 7 футов высоты. Налево лежал город, имевший вид театральной декорации. Пока я любовался этой необычайной картиной, император спустился с башни и направился ко мне верхом на лошади. Он едва не поплатился очень дорого за такую смелость. При виде меня лошадь испугалась и вздыбилась на дыбы. Должно быть, ей показалось, что на нее движется гора. Император был превосходным наездником и удержался в седле. Тут, к счастью, подоспели слуги. Они схватили бившегося коня под усы и помогли его величеству сойти. Император сохранял полное спокойствие. Оправив костюм, он принялся внимательно оглядывать меня со всех сторон. Он приказал стоявшим наготове поварам и дворецким подать мне есть и пить. Те подкатили тележки с пищей и вином на такое расстояние, чтобы я мог достать их. Я брал их и быстро опорожнял. В 20 тележках находились кушанья, в 10 напитки. Каждая тележка с провизией уничтожалась мной в 2 или 3 глотка. А что касается вина, то я вылил содержимое 10 глиняных фляжек в одну повозку и разом осушил ее. Также я поступил и с остальным вином. Императрица, молодые принцы и принцессы вместе с придворными дамами сидели в креслах, расставленных поодаль, но после приключения с лошадью все они встали и подошли к императору. Теперь я постараюсь описать наружность его величества. Он почти на мой ноготь выше своих придворных. Одного этого было довольно, чтобы внушать почтительный страх окружающим. Черты лица его были резки и мужественны, губы слегка вывернуты, нос орлиный, цвет лица оливковый, стан прямой, руки и ноги красивой формы, движения грациозные, осанка величественная. Император не первой молодости, ему 28 лет и 9 месяцев, и он благополучно царствует уже 7 лет. Чтобы лучше рассмотреть его величество, я лег на бок, так что мое лицо пришлось как раз против него, причем он стоял на расстоянии всего 3 ярдов от меня. Впоследствии мне не раз случалось брать его на руки, и потому я не мог ошибиться в его описании. Одежда императора очень скромная и простая. Покрой ее нечто среднее между азиатским и европейским. На голове надет легкий золотой шлем, украшенный драгоценными камнями и пером на шишаке. Опасаясь, как бы я не разорвал цепь, он на всякий случай держал в руке обнаженную шпагу. Длина шпаги достигала 3 дюймов, ее золотой эфес и ножны украшены бриллиантами. Голос его величества пронзительный, но чистый и до такой степени внятный, что даже стоя я мог отчетливо его слышать. Дамы и придворные были великолепно одеты. Их пестрая толпа выглядела издали, словно разосланная на земле пышная юбка, вышитая золотом и серебром. Его императорское величество часто обращался ко мне с вопросами. Я отвечал ему, но ни он, ни я не понимали ни слова из того, что говорили друг другу. Тогда он приказал священникам и юристам, так я заключил по их костюму из своей свиты, вступить со мной в разговор. Я, в свою очередь, заговаривал с ними на всех языках, какие были мне знакомы. По-немецки, по-голландски, по-латыни, по-французски, по-испански, по-итальянски. Но все эти попытки не привели ни к чему. Спустя 2 часа двор удалился, и я остался под сильным караулом для охраны от дерзких, даже злобных, выходок черни, которая настойчиво стремилась протискаться поближе ко мне. У некоторых хватило бесстыдства пустить в меня несколько стрел, пока я сидел на земле у дверей моего дома. Одна из них едва не угодила мне в левый глаз. Рассерженный этими выходками, полковник приказал схватить шестерых зачинщиков. Чтобы наказать их, он решил передать их в мои руки. Солдаты, действуя тупыми концами пик, подогнали озорников ко мне. Я сгреб их всех в правую руку, пятерых положил в карман камзола, а шестого взял и поднес ко рту, делая вид, будто хочу съесть его живым. Бедный человечек отчаянно завизжал, а полковник и офицеры сильно встревожились, когда увидели, что я вынул из кармана перочинный нож. Но скоро они успокоились. Ласково глядя на моего пленника, я разрезал связывающие его веревки и осторожно поставил на землю. Он мигом убежал. Точно так же я поступил и с остальными, вынимая их по очереди из кармана. Я заметил, что караульный и толпа остались очень довольны моим милосердием. Мой поступок с обидчиками произвел очень выгодное для меня впечатление при дворе. С наступлением ночи я не без труда забрался в свой дом и лег на голой земле. Так я проводил ночи около 2 недель, пока по специальному приказанию императора для меня изготовляли матрац и другие постельные принадлежности. Привезли 600 матрацев обыкновенной величины, и в моем доме началась работа. 150 штук были сшиты вместе, и таким образом получился один матрац, подходящий для меня в длину и ширину. 4 таких матраца положили один на другой, но твердый каменный пол, на котором я спал, не стал от этого намного мягче. По такому же расчету были изготовлены простыни, одеяло и покрывало. Для человека, давно привыкшего к лишениям, и это было хорошо. Едва весть о моем появлении пронеслась по королевству, как отовсюду начали стекаться толпы богатых, досужих и любопытных людей, чтобы взглянуть на меня. Деревни почти опустели, полевые работы приостановились, домашние дела пришли в расстройство. Все это могло бы окончиться весьма плачевно, если бы не мудрые распоряжения Его Величества. Он повелел всем, кто уже видел меня, немедленно возвратиться домой, им было воспрещено вновь приближаться к моему жилищу на расстоянии меньше 50 ярдов без особого разрешения двора. Это распоряжение послужило для некоторых министров источником крупных доходов. Посетив меня, император созвал совет, на котором обсуждался вопрос о том, как поступить со мной. Позднее я узнал от одного знатного придворного, сделавшегося моим близким другом, что Государственный совет долгое время не мог прийти к определенному решению. С одной стороны, боялись, чтобы я не разорвал цепи. С другой, возникали опасения, что мое содержание окажется слишком дорогим и может вызвать в стране голод. Некоторые из членов совета настаивали на том, чтобы уморить меня голодом или же умертвить при помощи отравленных стрел. Однако это предложение было отвергнуто на том основании, что разложение такого громадного трупа может вызвать чуму в столице и во всем королевстве. В самый разгар совещания у дверей большого зала совета появилось несколько офицеров. 2 из них были допущены в собрание и представили подробный доклад о моем поступке с 6 упомянутыми озорниками. Это произвело чрезвычайно благоприятное впечатление на Его Величество и весь Государственный совет. Император немедленно издал приказ, который обязывал все деревни, находящиеся в пределах 900 ярдов от столицы, доставлять каждое утро 6 быков, 40 баранов и другую провизию для моего стола вместе с соответствующим количеством хлеба и вина. За все это уплачивалось по установленной таксе из собственной казны Его Величества. Следует заметить, что этот монарх живет главным образом на доходы от своих имений, и только в самых исключительных случаях обращается за помощью к своим подданным. Кроме того, при мне учредили штат прислуги в 600 человек. Император ассигновал на их содержание особые средства и распорядился раскинуть для них удобные палатки по обеим сторонам моего дома. Кроме того, был отдан приказ чтобы 300 портных сшили для меня костюм местного фасона и чтобы 6 самых выдающихся ученых занялись моим обучением местному языку. В заключение император распорядился, чтобы лошадей, принадлежащих императору, придворным и гвардии, по возможности чаще тренировали в моем присутствии с целью приучить их ко мне. Все эти приказы были исполнены в точности. Спустя 3 недели я сделал большие успехи в изучении лилипутского языка. В течение этого времени император часто удостаивал меня своими посещениями и милостиво помогал моим наставникам обучать меня. Мы могли уже объясняться друг с другом. Первые слова, которые я выучил, выражали желание, чтобы Его Величество соизволил даровать мне свободу. Слова эти я ежедневно на коленях повторял императору. На мою просьбу император отвечал несколько уклончиво. Насколько я мог понять, он говорил, что для моего освобождения необходимо согласие Государственного Совета и что прежде всего я должен «люмос кельмин песо дие марлон эмпозо», то есть дать клятву сохранять мир с ним и его империей. Впрочем, добавил он, мое освобождение есть только вопрос времени, и советовал мне терпением и скромностью заслужить доброе имя как в его глазах, так и в глазах его подданных. Однажды он попросил меня не счесть за оскорбление, если он отдаст приказание особым чиновникам обыскать меня. Он убежден, что я ношу при себе оружие, которое, судя по огромным размерам моего тела, должно быть очень опасным. Я просил Его Величества не беспокоиться на этот счет и заявил, что готов раздеться и вывернуть карманы в его присутствии. Все это я объяснял частью словами, частью знаками. Император ответил мне, что по законам империи обыск должен быть произведен 2 чиновниками. «Разумеется», — сказал он, — «я понимаю, что это требование закона не может быть исполнено без вашего согласия и помощи, но я такого высокого мнения о вашем великодушии и справедливости, что спокойно передам этих чиновников в ваши руки. Вещи, отобранные ими, будут возвращены вам, когда вы покинете эту страну, или же вам заплатят за них столько, сколько вы сами назначите». Я взял обоих чиновников в руки и положил их в карманы камзола. Когда они закончили осмотр этих карманов, я переложил их в другие. Я показал им все карманы, кроме 2 часовых и 1 потайного, где лежало несколько мелочей, никому, кроме меня, не нужных. В часовых карманах лежали в одном серебряные часы, а в другом кошелек с несколькими золотыми. Чиновники запаслись бумагой, перьями и чернилами и составили подробную опись всему, что нашли. Когда опись была закончена, они попросили меня высадить их на землю. Свою опись они представили императору, позднее я перевел ее на английский язык. Вот она, слово в слово. Тщательно осмотрев правый карман камзола великого человека горы, так я перевожу слова «Куинбус флестрин», мы нашли там только большой кусок грубого холста, который по своим размерам мог бы служить ковром для главной парадной залы дворца вашего величества. В левом кармане оказался громадный серебряный сундук с крышкой из того же металла, которую мы, досмотрщики, не могли поднять. По нашему требованию человек-гора открыл сундук, один из нас вошел туда и по колени погрузился в какую-то пыль. Эта пыль, поднявшись в воздух, заставила нас обоих несколько раз громко чихнуть. В правом кармане жилета мы нашли громадную кипу тонких белых листов, сложенных вместе и перевязанных прочными канатами. Листы покрыты какими-то черными знаками. По нашему скромному предположению, эти знаки не что иное, как письма. Каждая буква равняется нашей ладони. В левом жилетном кармане оказался особый инструмент. 20 длинных кольев, вставленных в спинку инструмента, напоминают забор перед двором вашего величества. Мы думаем, что этим инструментом человек-гора расчесывает свои волосы, но это только наше предположение. Мы избегали тревожить человека-гору вопросами, так как нам было очень трудно объясняться с ним. В большом кармане с правой стороны средней покрышки человека-горы, так я перевожу слова «ранфуло», под которым они разумели штаны, мы увидели полый железный столб длиной в рост человека. Этот столб прикреплен к куску твердого дерева, более широкому, чем сам столб. С одной стороны столба торчат большие куски железа весьма странной формы, назначение которых мы не могли определить. Подобная же машина найдена и в левом кармане. В малом кармане с правой стороны оказалось несколько плоских дисков из белого и красного металла различной величины. Иные из белых дисков так велики и тяжелы, что мы вдвоем едва могли поднять их. По-видимому, они изготовлены из серебра. В левом кармане мы нашли две черные колонны неправильной формы. Стоя на дне кармана, мы только с большим трудом могли достать рукой до их верхушки. В каждую колонну вставлена огромная стальная пластина. Полагая, что это опасные орудия, мы потребовали у человека горы объяснить их употребление. Вынув оба орудия из футляра, он сказал, что в его стране одним из них бреют бороду, а другим режут мясо. Кроме того, на Человеке-горе оказалось еще два кармана, куда мы не могли проникнуть. Человек-гора называет эти карманы часовыми. Это две широкие щели, прорезанные в верхней части его средней покрышки и сильно сжатые давлением его брюха. Из правого кармана спускается большая серебряная цепь. Она прикреплена к диковинной машине, лежащей на дне кармана. Мы приказали ему вынуть эту машину. Она оказалась похожей на шар. Одна половина ее сделана из серебра, а другая — из какого-то прозрачного металла. Заметя на этой стороне шара какие-то странные знаки, мы попробовали прикоснуться к ним. Наши пальцы укрепились в это прозрачное вещество. Человек-гора поднес эту машину к нашим ушам, и мы услышали непрерывный шум, похожий на шум колеса водяной мельницы. Мы полагаем, что это либо неизвестное нам животное, либо почитаемое им божество. Мы лично склоняемся к последнему мнению, потому что человек-гора сказал нам, если мы правильно поняли его слова, что он редко делает что-нибудь, не советуя с ним. Этот предмет он называет своим оракулом и говорит, что он указывает время каждого шага его жизни. Из левого часового кармана человек-гора вынул большую сеть. По своим размерам она напоминает рыбачью, но устроена таким образом, что может закрываться и открываться наподобие кошелька. В сети мы нашли несколько массивных кусков желтого металла. Если это настоящее золото, то оно должно иметь огромную ценность. Обыскав все карманы человека-горы, мы перешли к осмотру его пояса, сделанного из кожи какого-то громадного животного. С левой стороны на этом поясе висит сабля длиной в 5 раз больше среднего человеческого роста, а с правой — сумка или мешок с 2 отделениями. В каждом из этих отделений можно поместить 3 подданных вашего величества. В одном отделении мы нашли множество шаров величиной почти с нашу голову. Все они сделаны из необычайно тяжелого металла. Требуется большая сила, чтобы поднять такой шар. В другом отделении насыпаны какие-то черные зерна, довольно мелкие и легкие. Мы могли удержать на ладони до 50 зерен. Такова точная опись всего, что мы нашли при обыске человека-горы. Во все время обыска он держал себя вежливо и с подобающим почтением к исполнителям приказаний вашего величества. Скреплено подписью и приложением печати в 4-й день 89-й луны благополучного царствования вашего величества. Клифрин Фрилок, Марси Ферлок. Когда эта опись была прочитана императору, его величество очень вежливо предложил мне отдать некоторые из перечисленных в ней вещей. Прежде всего, он указал на мою саблю. Я тотчас же снял ее вместе с ножнами и всеми принадлежностями. Тем временем император приказал 3000 отборных войск, которые в этот день несли охрану его величества, окружить меня, держа луки наготове. Впрочем, я и не заметил этого, так как глаза мои были устремлены на его величество. Император пожелал, чтобы я обнажил саблю. Я повиновался и несколько раз взмахнул ею над головой. Солдаты не могли удержаться от громких криков ужаса и изумления. Сабля несколько заржавела от морской воды, но все-таки блестела довольно ярко. Солнечные лучи, отражаясь от полированной стали, прямо ослепили присутствующих. Его Величество, храбрейший из монархов, испугался меньше, чем я мог ожидать. Он приказал мне вложить саблю в ножны и, возможно, осторожнее бросить ее на землю футов за 6 от конца моей цепи. Затем он потребовал показать один из полых железных столбов, как они называли мои карманные пистолеты. Я вынул пистолет и по просьбе императора объяснил, как мог, его употребление. Затем я зарядил его одним порохом, благодаря наглухо закрытой пороховнице он оказался совершенно сухим, и, предупредив императора, чтобы он не испугался, выстрелил в воздух. На этот раз впечатление было гораздо сильнее, чем от сабли. Сотни людей повалились на землю, словно пораженные насмерть. Даже сам император, хотя и устоял на ногах, некоторое время не мог прийти в себя. Я отдал оба пистолета, а также и сумку с боевыми припасами. При этом я просил его величества держать порох подальше от огня, так как от малейшей искры он может воспламениться и взорвать на воздух императорский дворец. Отдал я и часы. Император осмотрел их с большим любопытством и приказал двум самым сильным гвардейцам унести их, надев на шест. Гвардейцы надели часы на крепкий шест и, подняв на плечи, унесли прочь. Более всего поразили императора непрерывный шум часового механизма и движение минутной стрелки. Лилипуты обладают несравненно лучшим зрением, чем мы, и его величество сразу заметил, что эта стрелка находится в непрерывном движении. Он предложил ученым выяснить, для чего служит эта машина. Но читатель и сам догадается, что ученые не пришли ни к какому единодушному заключению. Все их предложения были весьма далеки от истины. Затем я сдал серебряные и медные деньги, кошелек с 10 крупными, несколькими мелкими золотыми монетами, нож, бритву, гребень, серебряную табакерку, носовой платок и записную книжку. Сабля, пистолеты и сумка с порохом и пулями были отправлены на телегах в арсенал Его Величества, остальные вещи император приказал возвратить мне. Я уже упоминал, что я не показал чиновникам секретного кармана. В нем лежали очки, карманная подзорная труба и несколько других мелочей. Эти вещи не представляли никакого интереса для императора, а между тем их легко было испортить, разбить или сломать при переноске, поэтому я счел возможным, не нарушая данного мною слова, утаить их от императорских чиновников.